ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый всем день, 14 часов 6 минут, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Да, мы продолжаем, да, вот, мы продолжаем наше расследование.
Да, и сегодня у нас одно из самых запутанных, если да. не самое.
Причем все это происходило не так далеко отсюда.
Ну, в общем, конечно, да.
Вот, там вот, да, поближе к Страстам, да.
Большой Харитоневский,
да,
Ходынское поле.
Да, ну, все, это все, все наше. Сегодня у нас будет дело Сухого Кобылина, но не дело.
Но не дело в смысле пьесы, да,
да,
а дело самого.
А дело самого Сухого Кобылина. Причем я почитал такую умилительную совершенно статью Дорошевича. Вот. И где он с глубокой благодарностью ко всем судьям, ко всем даже пытанным крестьянам, ко всем, и что вот отправили на доследование, как мы узнаем, что новые можно все это. Я с глубокой благодарностью от всех российских почитателей словесности и театрального искусства, потому что, сев в тюрьму, Сухого Кобылин взял, да и написал.
Ну, вы знаете, это общее место, хотя,
абсолютно, да.
Наверное, действительно, многие впоследствии литературоведы, вплоть до Станислава Рассадина, которого мы сегодня обязательно помянем, вот эту повторяли, эту мысль, что действительно один из видных русских литераторов, скорее всего, не родился бы, кабы вот не этим
средством. Ну, был бы вертопрах и вертопрах какой-нибудь.
Хотя, надо сказать, что вообще вот семейство Сухого Кобылина, вот именно поколение Александра Васильевича, оно невероятно богато талантами. Из 4 детей 3, в общем-то, знаменитости. Потому что 2 его сестры из 3 очень известные в свое время люди. Это еще одна писательница, которая под псевдонимом, сейчас я вспомню, господи боже мой, писал такие, ну, для юношества преимущественно романы, господи, вылетело из головы сейчас, Евгения Тур, да, и еще одна его сестра станет довольно известной в свое время художницей.
Ну да.
Причем это эпоха, когда, в общем, ну, женщина уже гораздо свободнее, чем, скажем, в начале века, но все равно так на женщин, занимающихся свободными искусствами, поглядывали достаточно, скажем так.
Хотя и тогда у нас, и в начале века, когда, собственно, родился Сухого Кобылин, в начале 19 века были уже женщины, которые у нас уже и писали, и Распечина, и так далее.
Ну, да, можно вспомнить мемуаристку Надежду Дурову, впрочем, писание не самый экстравагантный ее, прям скажем, поступок. Да. Вот. Но надо сказать, что действительно Сухого Кобылин прожил невероятно совершенно длинную жизнь, на это тоже все обращают внимание. Он родился, когда Пушкину было 18 лет, в 17 году, а скончался за год до смерти Чехова. То есть практически вот весь золотой век.
1903
году, да, весь золотой век русской литературы так или иначе, так сказать, совпал с его биографией. Ну, давайте, наверное, к делу.
К делу, да.
К делу. В ночь 7 на 8 ноября 1850 года крайне взволнованный и к тому времени еще совсем не писатель, а просто действительно такой вот светский лев.
Хотя я хорошо образован.
Хорошо образован, 2 университета, даже можно сказать 3, потому что он закончил Московский университет и потом учился в Германии в 2, в Гейдельбергском и в Берлинском университетах. Чрезвычайно богатый человек, наследник, представитель, точнее, одного из самых древних столбовых дворянских родов, потому что вот их семейная ветвь, она восходит к такому Андрею Кобыле, которому возводят свои тоже генеалогические древа, такие выдающиеся совершенно, ну, Романовы, да, хотя бы, да, то есть он находится с Романовыми в дальнем, но вполне таком прослеживаемом расцвете. Вот. И вот этот вот молодой человек в сопровождении мужа своей сестры является к московскому полицмейстеру Ивану Дмитриевичу Лужину, человеку тоже, кстати говоря, совершенно, так сказать, замечательным, он был посредником, когда улаживался брак Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой, такой вот человек. Вот. Профессиональный полицейский, он почти 10 лет был. Ну, то есть, нет, он, конечно, кадровый военный, тогда не было на таком уровне профессиональных полицейских. Но он 10 или 11 лет он был московским полицмейстером, то есть, в общем, человек квалифицированный. Вот является заявлением о пропаже французской подданной, временной московской купчихи. Это такой статус, поскольку она подданство российского не принимала, то она не могла записаться, как говорится, полностью в купеческое сословие. Да. Ну вот она, поскольку занималась предпринимательством, она временная купчиха. Вот в связи с ее заявлением о ее пропаже Сухово Кобылина обращается. Надо сказать, что Лужин очень его тогда холодно и недоуменно встретил, потому что, во-первых, с момента, когда, судя по словам того же Сухово Кобылина, ее видели, прошло всего несколько часов. Да, то есть, ну, основания особенных
да,
не видно.
Что за памятник?
Кроме того, достаточно двусмысленная ситуация. А кто вы, собственно, пропавший? Дело в том, что хотя вся Москва, и, конечно, Иван Дмитриевич об этом прекрасно знал, судачила о том, что Луиза Диманш является любовницей Сухово Кобылина, но это как бы, ну, официально она такого статуса не имела. Как мы увидим, он зачем-то будет его категорически отрицать. Хотя это моментально все, естественно, будет разоблачено. И, по сути, в общем, Иван Дмитриевич его отправил. Ну, так, достаточно холодно. Сухово Кобылин едет в Подмосковье к приятельнице Луизы, чтобы узнать, не там ли она. Потом он едет в полицейский морг, ему показывают неопознанные тела, никого, так сказать, там похожего нет. И тогда он повторно возвращается к Лужину. Лужин уже, ну, прошли, действительно, уже прошли сутки. Лужин отдает по полицейским частям приказ о розыске. И буквально через несколько часов, ну, видимо, не как следствие этого приказа, а просто, ну, так совпало. Полицейские чины обнаруживают, я сейчас процитирую, так сказать, протокол соответствующего цитата, в расстоянии от Пресненской заставы около 2,5 верст, от вала, коим обнесено Ваганьковское кладбище на 3/4 версты, в 3 саженях, то есть в 6 с небольшим метрах, вправо от большой дороги, ниц лицом вдоль дороги обнаружено тело молодой красивой женщины с заметным бросающимся в глаза за повреждениями. При этом она достаточно странно, что называется, не по сезону одета. На теле нет верхней одежды. Хотя ноябрь стоит, уже установилась холодная зима, уже снег, уже все. И в этом теле, в этих останках была, значит, соответственно, опознана вот эта женщина. История их знакомства с Сухово Кобылиным. Вот Влас Дорошевич, которого вы поминали в своей очень известной такой, я даже не знаю, как назвать этот жанр, потому что обычно он писал фельетоны, но это, конечно, не фельетон.
Очерк.
Очерк, да.
Да.
Очерк. Ну, надо, наверное, сказать нашим слушателям, что это один из китов тогдашней журналистики.
Да,
это
да.
Соперник Гелеровского, причем соперник, в общем, достаточно удачливый и счастливый.
Нет, ну, мощнее. Мощнее. Репортер, конечно, да. Выдающийся. А перо, конечно, у
вас. Ну, вот они действительно это. Просто как будто специально ходили по одним и тем же дорожкам. Театральные
да.
рецензии,
да,
оба,
да, да,
криминальный да. мир, оба, так сказать, о Москве много оба писали. Действительно, два такие достойных очень соперника. И вот Влас Дорошевич так описывает в такой очень репортерской манере, которую потом копировали сотни российских и даже потом советских журналистов. Вот он описывает их встречу во Франции, где Сухово Кобылин, так сказать, был с туристическими, скажем так, целями. Вот он заскучал в кафе за соседним столиком, обратил внимание на сидевшую со своей пожилой родственницей редкой красоты женщину. Познакомился с ней, сказал ей, что если вот она приедет в Россию, у нее будут замечательные шансы там, так сказать, устроиться и так далее. И вроде бы на этом они расстались.
Мне очень глагол нравится, которым спросили вина. Это чудесно.
Спросили вина, да.
Спросили вина, вот да, это да, как да. хорошо.
Но мне кажется, это такая как с французского, да, demander le vin. А это же и спросить, и потребовать.
Да, но это да, но она чудесная. Мне сразу такой вот.
Ну да.
старым веет.
Чичиков сказал попугаю дурака.
Да, вот да, 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 да.
Управление такое замечательное. Ну вот, и потом вроде бы они больше во Франции не встречались, а потом через некоторое время в Москве в одном из магазинов он в приказчице узнает вот эту вот Луизу, она рассказывает ему, что вот она последовала совету, приехала сюда, но ничего особенного, так сказать, для себя тут не нашла, и вот после этого начинается их роман. На самом деле роман их начинался еще во Франции.
Все-таки,
да, 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 да. Есть запись в его дневнике, где он говорит о, так сказать, том, что он провожал ее до дому, так сказать, в дом она не пустила, поэтому встреча была интимите, он, так сказать, употребляет слово. Ну, в общем, похоже, что она, ну, действительно трудно себе представить, чтобы молодая женщина одна через весь континент,
да,
Россию.
Да, да. Но это вот как тот же самый Влас Дорошевич пишет, это далее романическая история, не романическая.
Ну, да.
Неожиданным ходом народного романа.
Мне кажется, что Дорошевич хочет ее по-романтически.
Да, да, да.
А
да,
на
да,
самом
да.
деле,
вот через много лет.
Там, видимо, с самого начала было все достаточно прозрачно. Судя по тому, как дальше развивается роман, она становится классической содержанкой. Да? Ей с самого начала Сухово Кобылин объясняет, что жениться он на ней не может. Но вот ей выделено там определенное содержание. Он снимает для нее квартиру. Он приставил к ней нескольких своих крепостных в качестве слуг. И в течение нескольких лет вот продолжается этот роман. Сначала, видимо, достаточно бурный и страстный. А затем постепенно все более и более охладевающий. И надо сказать, что вообще это было хорошо всем известно. Александр Васильевич считался одним из самых завидных женихов Российской империи и по знатности, и по богатству, но было хорошо известно, что у него очень вспыльчивый и достаточно жестокий характер. Было известно, что он очень неравнодушен к дамскому полу и, так сказать, ни одну семью довел до, так сказать, состояния семейной ссоры. И в общем, репутация у него была такая по весы. Вот, кстати говоря, в нескольких местах, готовясь к передаче, я встретил сравнение его с Федором Толстым, с Толстым американцем.
Американцем.
Да, то есть человеком совершенно необузданного темперамента, не признающим никаких, так сказать, светских условностей и так далее. Вот, видимо, такой...
Минус алиутские татуировки.
Минус знаменитые алиутские татуировки, да. Вот некоторые биографы Сухого Кобылина считают, что в этом смысле он удался в свою мать, татарку, как ее называли, в ней была татарская кровь, женщину умную, властную, волевую, но при этом очень несдержанную. Он был ее любимцем, так что вполне возможно,
что... фотографии, посмотрите, все-таки Сухово Кобылин застал весь золотой век фотографии, застал первый. Вот. И он в разных возрастах, он был даже вот этой его знаменитой бородой.
Демоническая такая у него внешность.
У него все-таки, да.
Даже на черно-белой фотографии видно бледность аристократическая, так сказать, оттеняемая его...
Нервный нос.
Нервный нос, глаза такие, так сказать, тоже, прям скажем, неспокойные. Ну, вполне возможно, что это мы додумываем, да, зная, как развивался.
Алексей Константинович Толстой, самый нервный нос, который мы видели вообще. Вот это все у него такое.
Вот, и дальше наступает охлаждение, она ревнует, об этом свидетельствует переписка, которую потом полиция изымит, и она станет таким образом достоянием, так сказать, что называется, общественности. И, кроме того, вот во время описываемых событий как раз у Сухого Кобылина очень бурно, буквально на глазах всего московского монда, света, развивается роман с замужней женщиной Надеждой Ивановной Нарышкиной в девичестве Кноринг, одной из известных московских красавиц. И вот на фоне всего вот этого обнаружено... тело Луизы Симон де Манш, я процитирую полицейский протокол, протокол вскрытия не для того, чтобы фрапировать публику, а для того... Дело в том, что здесь много деталей, которые очень существенны для дела. Переломы трех ребер, раздробление девятого ребра по левой стороне, по всему левому боку сплошная ярко-красная гематома, глубокий разрез шеи, на передней части шеи ниже гортанных хрящей находится поперечная с ровными разошедшимися краями имя окровавленной раны длиной около 3 вершков, дыхательное пищеприемное горло, оба боковых сонных артерии, обе крововозвратные еремные жилы с повреждением других близлежащих частей сосудов совершенно перерезаны. На лбу продолговатое темно-багровое пятно, кругом левого глаза опухоль с потеком крови, ссадина на левом бедре, ссадина на пояснице, иными словами, очевидно, что ее не просто убили, не просто зарезали, а избивали перед смертью. И полицейский в рапорте, еще до того, как врач осматривал, вот то, что я сейчас процитировал, это, так сказать, записал врач, а полицейские отметили, что под телом в снегу очень незначительное количество крови, потому что даже полицейским, которые это обнаружили, было понятно, что при таком характере ранения, если ранение прижизненное, кровь должна быть везде, потому что перерезаны все основные артерии, кровь должна была бы хлестать. То есть сразу, так сказать, делается вполне обоснованное предположение, что место обнаружения трупа и место убийства – это два разных.
Привезли.
Привезли. Кроме того, вокруг вот, с дороги видны следы. Вазок съехал с дороги, проехал вокруг тела и вернулся на дорогу. То есть, ее выбросили с вазка. И причина смерти врач определил так. Чрезмерное насилие, следствием чего явились помянутые повреждения. А дальше, через несколько дней, под стражу берут 4 дворовых сухого Кобылина, из которых 3 постоянно были, так сказать, отряжены для того, чтобы обслуживать Симон Диманш. Это кучер Галактион Кузьмин и 2 горничные, Пелагея Алексеева и Аграфена Кашкина. Ее иногда именуют Ивановой в полицейских рапортах, ну, по отчеству, да, Аграфена Иванова Кашкина, как тогда писали. На самом деле она Кашкина. И кроме этого, под стражу взят повар Ефим Егоров. Он не был ее личным поваром, он работал и на Александра Васильевича, и на Луизу. То есть, его периодически к ней посылали для того, чтобы он там выполнил какие-то прочие. Это все крепостные люди. Это все крепостные люди. И значит, дело сразу, ну, поскольку замешана такая фигура, и, кроме того, тут же сплетни пошли по городу, и полицейским, в частности, вот, полицмейстеру очень не понравилось с самого начала, что Сухово Кобылин не просто ее ищет, а вот ищет при свидетелях, ищет настойчиво, с первых часов, да. То есть, вот, такое ощущение, что он, как по другому поводу, так сказать, в футбольном репортаже как-то заметил великий футболист Виктор Понедельник, много и полезно перемещался. Да. То есть, вот он хотел вот эти поиски сделать как можно более публичными, чтобы все видели, что он беспокоится. Вот это все приводит к тому, что производится обыск в месте, где Александр Васильевич живет. А вот это место, мне кажется, ключевая вещь во всей этой истории. Дело в том, что за 4 дня до убийства Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который до этого занимал практически этаж в семейном доме, переезжает во флигель этого дома, стоящий несколько на отшибе, в условия, которые, ну, просто несравнимо хуже. Это обшарпанный старый флигель, где до этого жили какие-то бедные родственники, приживалые, чуть ли не слуги там периодически тоже проживали. И вот он без всякого ремонта, без всякой видимой причины, в обстановке какой-то непонятной спешки переезжает в этот флигель. Вот в этом флигеле и делается обыск, и при обыске обнаруживается более 30 пятен, причем эти пятна и на полу, и на стенах, и в прихожей в сенях, и в комнате, и на заднем крыльце, пятна, которые напоминают кровь. Надо сказать, что в это время медицинская наука еще не решила задачу определения, кровь ли, и кровь ли человека или животного. Это сделает выдающийся немецкий медик Улин Гут значительно позже, уже ближе к концу 19 века, тоже в одном очень интересном деле, деле маньяка с острова Рюген. Может быть, мы как-нибудь о нем тоже расскажем. Вот. По виду напоминает кровь, причем кровь во многих местах явно совершенно замытую или полузамытую. И когда Сухово Кобылина спрашивают о, так сказать, том, каким образом эти пятна могли появиться, он приводит ну, абсолютно абсурдные догадки, настолько абсурдные, что он сам в конце говорит, нет, ну я не знаю, я не понимаю, как здесь кровь могла появиться, а догадки такие. Его пожилая родственница, которая раньше здесь жила, ей часто ставили пиявки. 36 кровавых пятен, некоторые большого размера, в том числе и на стенах. Ну, при чем здесь пиявки-то, да?
Ну, да.
Пиявка как раз один из самых экономных способов, да, вот, так сказать, кровопускания. И второе, вот камердинер, который прислуживал ей, вот он страдал частыми носовыми кровотечениями. Вот получалось, что он, так сказать, видимо, каждый раз терял палитру крови. И причем да, при этом стенам, бегал да. по помещению, да. И все это, естественно, чрезвычайно подозрительно, но через несколько дней взятые под стражу вдруг начинают давать признательные показания, причем хотя сидят они по отдельности, а дают они их практически хором. Есть небольшие разногласия, и кое-что в этих разногласиях на себя обращает внимание, но в основном вся основная канва ими повторена, так сказать, что называется, будучи допрошены порознь, согласно показали, как вот раньше полицейских рапортах писали. Что они показывают? Они показывают, что инициатором убийства был повар Ефим Егоров. Да, говорит он, да, я инициатор. Вот он пришел к кучеру и двум вот этим вот горничным, сказал, вы знаете, вы сегодня вечером дверь не запирайте, а он жил в другом месте, он жил в доме Сухого Кобылина. Значит, вы дверь не запирайте, я вот приду француженку убивать. Я сказал, а ладно, запирать не будем, да, действительно, надо убивать. Совершенно странная ситуация. Якобы за то, что вот она была очень со слугами, плохо обходилась. Потом полицейские начали выяснять, действительно, она была женщиной, видимо, достаточно взбалмошной, истеричной, особенно в последнее время, когда почувствовала охлаждение своего любовника. Действительно, откопали дело, когда на нее пожаловалась одна из ее горничных, ну вот не входившая в круг вот этих вот якобы убийц, за то, что та ее побила. Было проведено расследование, были обнаружены действительно следы побоев, француженка призналась и выплатила компенсацию 10 рублей серебром. Очень солидная сумма по тем временам. Но, понимаете, конечно, история нашего крепостного права знает не один и не два случая, когда доведенные до отчаяния крепостные убивали своих садистов-хозяев. Ну, в первую очередь вспоминается, конечно, убийство Анастасии Минкиной, да. Любовницы Аракчеева. Ну, там такие подробности следствия показало, там, как она раскаленными щипцами там, так сказать, мучила своих горничных.
Лицо прижигало.
Лицо прижигало и так далее. Крепостные зарезали, крепостной зарубил топором в 12-м году старого фельдмаршала Каменского. Но всем было известно, что старик абсолютно изувер и садист, а к концу жизни окончательно, так сказать, из ума выжил. И вот тот самый Каменский, о котором мы рассказывали, который, так сказать, Бениксону протарил в 1806 году дорогу. Вот. И, но в данном случае, ну, хорошо, ну, взбалмошная барыня, ну, действительно, время от времени, видимо, она там била, щипала своих вот этих самых горничных. Но не садист, не изувер, не человек, который этим занимался с утра до вечера. Мотив совершенно непонятен. Тем более, что тот, кто является инициатором, он как раз не видел вполне нерегулярно вот этот вот повар Ефим Иванов. Да. Он приходил. Приходил по вечерам, иногда что-то там готовил. То есть, он, казалось бы, лицо, которое менее всего от этого страдал. Почему? Вот это одна из первых таких вот загадок.
Это один из первых вопросов, который ставит нам следствие перед нами. И мы продолжим через 5 минут дело Сухого Кобылина.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так!
Ну что же, все вы узнаете, были ли другие подозреваемые. Вот Аня как-то... Аня, это опасное дело. Аня нам говорит, что... А мне Сухого Кобылин всегда как-то нравился.
Нет, ну, нравился, наверное, как автор. Он, этого никто не оспаривает, что он, безусловно, один из ярких
драматургов. Нет, мне кажется, они как типаж нравится, как мужчина.
Ну, тогда я боюсь, что вынужден буду напомнить, что он действительно многим женщинам нравился, в том числе и современец. Вот.
Тоже,
да. А дальше начинается разработка вот этих вот, соответственно, объявивших себя виновными, ведет следствие, закрепляются, как говорится, показания. Сухово Кобылин ведет себя достаточно странно. Значит, во-первых, он категорически отрицает наличие любовной связи. Ну, хорошо, с Нарышкиной более или менее понятно. Хотя ее сначала у нее берут подписку о невыезде, и после того, как берут подписку о невыезде, она сразу уезжает в Париж. Можно это связать с тем, что она чувствует себя каким-то образом причастной к этому преступлению. Такие подозрения были и есть. Но можно связать с гораздо более банальным и очевидным обстоятельством. Дело в том, что через несколько месяцев после приезда во Францию она родит ребенка, девочку, которую через 20, через 30 с лишним лет после этого Сухово Кобылин признает своей дочерью.
О.
А знаете, как девочку назовут? Луизой. Так звали покойную Симон Диманш. То есть в этой истории вообще сплошная в этом смысле месть. Но Сухово Кобылин отрицает и всякую связь с покойной Симон Диманш. То есть нет, он говорит о дружбе, о сердечной привязанности, но категорически отрицает, подчеркнуто, что между этим, что между ними были какие-то интимные отношения. Полиция конфискует письма на французском языке, которыми они обменивались. Из этих писем становится понятно, последние сомнения пропадают в том, что, безусловно, они были любовниками, между ними были запутаны. Путанные еще и там, так сказать, всякие деловые, денежные отношения, там, векселя и так далее. Вот. Тем временем, поскольку дело громкое, московский генерал-губернатор, всесильный, известный, знаменитый, один из самых ярких фигур на этом месте, Арсений Андреевич Закревский, человек очень энергичный, абсолютно классический русский самодур. Москвичи звали его Арсеник Первый и Чурбан Паша. Вот такие вот у него были прозвища. Создает комиссию во главе с близким ему чиновником, человеком, который возглавлял секретную часть губернаторского делопроизводства, неким Шмаковым. В эту комиссию войдет несколько полицейских и судейских чинов. И вот комиссия занимается расследованием этого дела. И дальше, собственно, Сухово Кобылин на некоторое время, буквально неделю он провел под арестом. После этого его освобождают. Сначала под подписку о невыезде. И дальше первый суд. Судов еще будет много. На этом суде четверо слуг признаны виновными в убийстве. Приговорены к различным срокам каторги. Причем сроки большие. От пожизненной повару Егорову, ее потом заменили на 20 с лишним лет каторги, до 15 лет одной из горничных. Плюс еще по 60-70 ударов кнутом. То есть, в общем, ну, тяжелейшие такие вот приговоры, которые потом дальше... Ну, вот интересно что, что суд выносит приговор, и сразу же прямо в этом приговоре написано: приговор в исполнении не приводить до ревизии более высокой судебной инстанции. Вот что, что, как еще яснее суд мог сказать, что ему ничего не ясно.
Угу.
То есть мы приговор вынесли, но только, ребят, вы не торопитесь, потому что его надо пересматривать, его надо пересматривать. Дальше будет... А дальше начинается тоже очень интересный сюжет. Дальше начинается борьба московских и питерских. Дело в том, что московские судейские власти более или менее уверены в том, что да, все так и было. А вот правительствующий сенат, который имел московское отделение, но все-таки, так сказать, в основном был сосредоточен в Петербурге, и министр юстиции Панин, петербургские чиновники обращают внимание на совершенно вопиющее несоответствие вот, выводов следствия тем фактам, которые эти следствия обнаружило. И в результате создается специальная комиссия Сената. И эта комиссия Сената, рассмотрев очень тщательно доказательства, опросив свидетелей, в том числе многих свидетелей по первому разу, ну, например, следствие первое было проведено так небрежно, что даже не установили алиби Сухово Кобылина. Он в эту ночь, якобы до 2 часов ночи, находился на балу у Нарышкиных. Ну, вот, вот, так сказать, мужа своей любовницы. А через 4 года только опросят свидетелей, и они очень сильно разойдутся во мнениях. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет, он ушел раньше. В общем, непонятное дело. допросят, значит, по версии слуг, как все выглядело. По версии слуг, они ворвались в спальню Симон Диманш. Иванов, простите, Иванов, Егоров ее душил, а кучер Галактион Кузьмин зачем-то параллельно бил тяжелым утюгом по всем частям ее тела. Вот откуда все эти гематомы. Значит, затем они ее наскоро одели, уже труп вынесли, тайно вывезли, и затем уже вот у места, где выбросили, перерезали горло на всякий случай, после чего выбросили. Комиссия Сената допрашивает, выясняется, что дом, а это дом доходный, там снимают квартиры, в доме было 4 дворника. Один дежурил постоянно при запертых воротах. Дворовым вывести тело, не будучи замеченным дворником, было практически невозможно. Дальше нужно было проехать 2 заставы. На этих 2 заставах дежурило в общей сложности 40 солдат. Солдаты допрошены, они не помнят такого экипажа. Да, допрошены, может быть, не может быть, а допрошены через несколько лет, но вот, ну, не помнят, хоть убей. Ни один не помнит. Темная история. И начинается вот эта вот борьба между питерскими и московскими. И питерская комиссия, сенатская комиссия выдает такое заключение. Цитирую. Убийство Симон Диманш совершено не в ее квартире и не на месте, где тело найдено. Сознательные показания осужденных об убийстве неправдоподобны и не могут служить основанием к осуждению. Многие обстоятельства, по мнению Сената, навлекают на Сухово Кобылина на подозрение, если не в самом убийстве Диман, что в принятии воном более или менее непосредственного участия. Дело возвращается на пересуд, как говорят, так сказать, специалисты. Пересуд совершенно замечательный. Московский суд опять принимает дело к рассмотрению и полностью, буквально один в один, воспроизводит выводы первого суда. Более того, приговоры даже немножко еще устражаются, то есть чуть-чуть довесили, добавили плетей, добавили лет каторги. Все тем же обвиняемым. Что это такое? Почему московские судьи так осмелели, или, скажем так, не осмелели, почему они так упорствуют? Вполне возможно, за этим стоит Закревский. Это был человек, который мог вот закусить у дела, уже ни на что не обращая внимания. Ах, вы там пытаетесь из столицы...
Особенно противостояние.
Конечно, вы моих да, людей пытаетесь обвинить в том, что они вынесли неправосудный приговор. Так вот вам, да? А в это время совершенно замечательная история разворачивается в провинциальном маленьком Ярославле, который вообще никакого отношения, казалось бы, к этому делу не имеет. Там задержана небольшая группа мошенников, которые пытались, как обычно, доверчивому покупателю что-то втюхать под видом чего-то стоящего. Мошенники задержаны, и вот один из них, отставной поручик Скорняков, вдруг просится на допрос и дает признательные показания по совершенно другому делу. Потому что вот это мошенничество, оно никак с делом Сухого Кобыли не связано. Он рассказывает о том, что вот есть у него такой знакомец, бывший дворянин, ставший матерым уголовником по фамилии Сергеев. И вот этот Сергеев якобы его вот в это мошенничество и втянул. А убеждая его, потому что сам Скорняков колебался и боялся, а вот Сергеев, убеждая его, что да нет, да все будет хорошо, да не волнуйся, да, так сказать, сколько примеров всяких удачных дел, начал ему рассказывать о различных делах, в которых сам принимал участие. И, в частности, рассказал о том, что вот он в свое время узнал, что богатый московский барин Сухово Кобылин, называет его по имени, устал от своей любовницы, которую Сергеев называет Симон Демьяновна. Не мог, видимо, Симон Демьяновна, да, выговорить. И что он сам, Сергеев, отправился к этому барину с предложением, что он ее уберет. Тот занервничал, сначала не соглашался, потом согласился. Договорились на 1000 рублей плюс возможности взять все, что будет на теле. А дальше я процитирую показания отставного поручика, потому что они сохранились. Сухово Кобылин дал знать Сергееву, что Симона Демьяновна приглашена обедать кому-то в дом, именно в чей не упомнит, отколь по его приглашению вечером будет у него в доме, и что он единственно для этого случая перешел во флигель, бывший в его доме, дабы отделиться от всего семейства. Значит, Симона Демьяновна была... Так, это я пропускаю, несущественно. Она не подозревала любовника своего раздраженным до такой степени, чтобы мог посягнуть на жизнь ее... И поэтому явилась к своему Адонису, не зная злосчастно, что последний час ударил ее жизнь, ибо Сергеев был схоронен в кабинете Сухого Кобылина с кинжалом, для того приготовленным, из которого, как тигр, бросился на жертву, поразил ее кинжалом, говорил он так удачно, что она даже не пикнула, кровь только брызнула на стену и на пол, скоро он ее перетащил на место, где был нарочно прорезан пол, волный прорез, остальная кровь была смущена, после этой операции пол был вымыт, убитая Симона Демьяновна вынесена в экипаж, нарочно для этого приготовленный, так, чтобы из дворовых людей Сухого Кобылина никто не видел. Итак, Сергеев с 1000 рублей серебром и своей жертвой отправился из дома прямо за Пресненскую заставу. Там обобрал бывшие бриллиантовые на ней вещи, а именно браслеты, стоившие до 7000 рублей на ассигнации, ожерелье крупного орлеанского жемчуга в промежутках, усаженное бриллиантами с фермуаром, тоже бриллиантом. Подробности, да? Какие подробности? Висевшим на середке Онова, стоящие 25 тысяч на ассигнации, булавка еще бриллиантовая, 2 или 3 золотых кольца с камнями. На всех последним вещам определительной цены пояснить не может, потому что сам таковых не видел, а Сергеев, сколько говорил, не припомнит. Обобравший в экипаже приказал своротить в сторону, проехавший небольшое расстояние за заставой, где оставил тело убитой Симоны Демьяновны под открытым небом, сам же благополучно возвратился на квартиру, торжествуя в удачном своем злодеянии.
Ну, как-то очень красиво это выглядит.
Уж больно складно это все выглядит. И вообще, надо сказать, что делом Сухого Кобылина много интересовались, написаны специальные книги.
Да.
Две, пожалуй, самые знаменитые написаны двумя однофамильцами или очень дальними родственниками по фамилии Гроссман. Никакого отношения к писателю Василию Гроссману они не имеют. Одна книга написана в конце 20-х годов, ее написал известный литературовед Лев Гроссман, автор книг о Пушкине, о Достоевском. О драматургии Сухого Кобылина он тоже потом напишет книгу. Он утверждает, абсолютно он уверен в том, что Сухого Кобылин убийца. Через несколько лет Виктор Гроссман, его то ли однофамилец, то ли дальний родственник, пишет оправдательную для Сухого Кобылина книгу. Я ни ту, ни другую книгу найти не смог, но вот довольно обильные фрагменты их цитируют другие исследователи. Вот что поразительно. Виктор Гроссман заказал экспертизу судебному медику, профессору Попову в 1934 году. Прошло, соответственно, после убийства более 80 лет. Передал все документы по делу об убийстве, и профессор, судебный медик, по документам проводит экспертизу. И дает такие категорические выводы. Цитирую. Окончательные результаты нашей экспертизы сводятся к следующему. Смерть Симоны Демьяновны последовала от асфиксии вследствие удавления шеи петлей, сделанной с платка, полотенца и так далее. Врач не упоминает ничего, никаких ни странгуляционных борозд, никаких других следов удушения. Повреждения, нанесенные Симоной Демьяновной, не были смертельными, причинены множественными довольно сильными ударами твердого тупого предмета с большой вероятностью. Таким предметом мог утюг, кирпич, камень и так далее. Горло Симоны Демьяновны перерезано после ее смерти острым режущим предметом. Кровавые пятна на платье могли произойти от посмертного кровотечения из перерезанных сосудов. Пятна, найденные во флигеле Сухого Кобылина, якобы происходящие от крови, значения для дела не имеют. Во флигеле убийство не могло произойти, спальня могла быть местом убийства, труп убитый мог быть незаменно свезен в извозчих легковых санях. Потрясающий совершенно документ. Как мог судебный медик с такой категоричностью, с такой легковесностью по документам...
Но здесь по документам, потому что там еще при разборе там определялось, что это, в общем-то, не человеческая кровь, там еще что-то...
А это не могли определить положительно?
Ничего. Тогда вообще никак.
Насчет нечеловеческой крови. Значит, Сухово Кобылин потом выдвинет такую версию, что, дескать, вот до того, как он вселился в этот самый флигель... в сенях повар имел обыкновение рубить птице голову, и вот одна курица уже с отрубленной головой вырвалась, забежала в комнату, и, значит, ну, курица с отрубленной головой бегает, это известно. Да. Но я к тому, что, во-первых, в комнате следов крови было значительно больше и в разных местах, нежели может наделать одна курица, а во-вторых, ну, как вам сказать, все-таки обычно птицы голову рубили либо во дворе в теплое время года, либо на кухне. В сенях жилого флигеля, а уж тем более в комнатах, это как-то совсем мало.
Там какая-то жизнь безалаберная, как это представляется, абсолютно.
И вот буквально на каждый аргумент в пользу одной точки зрения находится контраргумент в пользу другой точки зрения. И получается, что разобраться в этом деле чисто криминалистически сейчас, видимо, уже не представляется возможным. А что касается вот того, что вот от этих вот потрясений были, безусловно, в любом случае, от этих двух арестов, от начавшейся его литературной деятельности Сухого Кобылина Александр Васильевич приобретает орел такого вот мученика. И, скажем, замечательный наш литературовед Станислав Рассадин, человек фантастической эрудиции и так далее, пишет книгу, в том числе и о деле Сухого Кобылина, где категорически, но не мог он быть. При этом доказательств практически не приводит.
Ну да.
Вот просто нет.
А с другой стороны, вот как Дмитрий пишет здесь, вот очень подозрительно то, что Суховой Кобылин потом писал, что если бы не средства и не связи, сидеть бы мне где-нибудь далеко в Сибири.
Вы знаете, вот эту фразу, да, ее Дмитрий приводит, цитирую, «Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири». Он скажет это уже на склоне лет, уже во Франции, где он, собственно, и скончается, одному из своих знакомых. Но ведь ее тоже можно истолковать очень как по-разному. Вот сторонники того, что он невиновен, они ее истолковывают так. Вот, дескать, попал человек в тенета вот этой вот полицейской машины, которая не хотела ее без взятки.
Ну, да, с этого и Влад Дорошевич.
Конечно. Но ведь с другой
Описатель
стороны,
старого порядка сам от него, оказывается, пострадал.
А с другой стороны, это же, в общем-то, готовое признание, да?
Ну, да.
Если бы меня не спасли деньги, я бы гнил в Сибири, было за что.
Нет, ну,
тоже же можно так
понять. Неочевидно, да.
Понимаете, ну вот, скажем, с признаниями вот этих самых несчастных дворовых. Значит, когда сенатская комиссия всерьез взялась за дело, дело в том, что на суде они вдруг отреклись тоже хором и дружно. Не было ничего, все под пыткой, описали пытки, которыми их подвергали, особенно Егорова, он пишет, как его там кормили одной селедкой, не давали воды, как его подвешивали на дыбу там, и так далее, как его скручивали ласточкой и так далее.
Получились.
И когда сенатская комиссия начинает все это проверять, выясняется такая вот милая подробность. Следователь, полицейский чин, который вел, соответственно, допросы Егоровой, которого тот впоследствии обвинил вот в этих вот пытках, оказывается, к 1954 году, когда комиссия начала разбираться, в полиции больше не служит. Майор Стерлигов такой. А что это он? А служит он по квартирмейстерской или по Провианской, по какой-то хозяйственной части. А что это он больше в полиции не служит? Оказывается, вот с момента, когда он добился вот этого признания, и к моменту, когда комиссия начала это дело пересматривать, случился у него такой казус. Были задержаны по подозрению в убийстве офицера на Патриарших прудах два человека. Он их допрашивал. Они дали признательные показания. Причем после показаний у одного из них, как вы у нас оказались сломаны обе руки. А буквально через несколько часов задержали налетчика вместе с вещами. Они оказались уголовниками из хорошо известной московской банды, которую полиция давно, так сказать, разыскивала. То есть взяли их практически на кармане. И ему пришлось уйти из полиции, потому что вроде как нехорошо получилось. То есть это человек, который, так сказать, в общем, своими действиями доказал, что никакие там соображения законности, чести офицера и так далее не помешают ему получить признательные показания любым способом. Что тоже вполне. И в результате сейчас, если вы откроете, скажем, Википедию, там замечательно. Вот Сухово Кобылин безвинно страдал в течение 7 лет, пока велось следствие, потом навечно оставлен в подозрении, и невинно оклеветаны крепостные, которых под пыткой вынудили показания. А кто тогда?
Да, при этом вот я бы хотел, чтобы мы посмотрели хотя бы быстро. Опять открыт конец, говорит Аня. Ну, да, в принципе. Но если посмотреть, кому выгодно, вот спрашивают, кому выгодно? Мотив. Настолько ли сильный мотив у того же Сухого Кобылина?
У Сухого, как, ну, понимаете как, у многих мужчин, скажем так, есть, может быть, желание избавиться от опостылевших жен, любовниц и так далее, но все-таки подавляющее большинство не убивают. Но Сухого Кобылин человек невероятно темпераментный. Вот я приведу свидетельство его сестры, которая хорошо к нему относится, очень хорошо. Это вот эта вот писательница Евгения Тур, а в миру, соответственно, Елизавета Васильевна Сухого Кобылина в девичестве. Еще при жизни Симон Диманш, еще до убийства, вот она пишет: «Иногда мне становится их жаль. Александр имеет смелость казаться несчастным или недовольным до возмущения из-за неудавшегося блюда. Он стал еще более требовательным, еще большим деспотом. Вне себя он дает пощечины и бьет тарелки». Человек импульсивный, человек взрывной, человек вспыльчивый. Может. Теоретически.
Это получается подготовка какая-то. Но если он сам все сделал... Тогда да.
Сам, конечно, предположить трудно. Все-таки какое-никакое, не стопроцентное, но некое алиби у него есть. Или он, уходя к Нарышкиной, ее успел убить, а потом, придя от Нарышкины, уже избавлялся от тела. Но это как-то уж совсем рискованно. Но, понимаете, здесь столько не увязано.
На одной вспыльчивости не выедет.
Нет, на одной вспыльчивости нет. Я, конечно, не хочу сказать, что любой вспыльчивый человек потенциальный убийца. Но дело в том, что... У кого еще был мотив? Все-таки вот насчет крепостных, думаю, что нет.
Вряд ли.
Уж больно неправдоподобно, совсем
неправда. Никак не то получилось.
Еще был мотив у другой любовницы Сухого Кобылина. Был мотив. Но дело в том, что она, сбежав во Францию, не могла дальше направлять следствие. То есть мотив был какой? Говорят, что она очень негодовала на своего любовника за то, что он не рвет с предыдущей любовницей, и, возможно, убедившись, что он и не собирается, она таким образом решила наказать и его, и ее. Мотив есть, но нет зато никаких других материальных свидетельств того, что она могла, готовила, потому что тогда это совсем какие-то другие люди должны к этому быть причастны. Какие-то тоже, так сказать, исполнители, да, профессиональные. Поэтому мне кажется, что из тех, кто, по крайней мере, попал в круг внимания следствия и последующих исследователей, у Александра Васильевича мотив-то, пожалуй, наиболее мощный.
Ну да. Ну вот Ольга пишет, что здесь ее убеждает больше всего, что он так активно и так сразу хлопотал о пропаже.
Вы знаете, вот это меня лично... у меня создалось... Вот Дмитрий Мезенцев, он всегда спрашивает, создалось ли у меня какое-то впечатление. Да, в данном случае у меня создалось впечатление. Мне кажется, что Сухого Кобылин может быть не убийца сам, но участник этого убийства, заказчик, по крайней мере. Очень хлопотал, и потом этот, конечно, ну совершенно необъяснимый переезд в этот убогий флигель за 4 дня до убийства. Кроме как для подготовки места совершения преступления, действительно, в общем...
Ну да, как-то да.
Как-то все это иначе совсем странно. Потому что убить Симон Диманш в ее спальне, как это сначала утверждали слуги... Вы знаете, выяснилось, и выяснила тоже сенатская комиссия, стенки, а это доходный дом, стенки совершенно картонные, звукопроницаемость полная. Допросили соседей, там польский аристократ квартировал за стенку, он подтвердил, что слышимость полная, ничего ночью не слышали. А у нее, с ней всегда в спальне была собачка. Одна из горничных сказала: я зашла, специально эту собачку забрала. Выясняется, что собачек было 4, 2 из них потом Сухого Кобылин, так сказать, к себе возьмет. Вот взять одновременно 4 собачки, так, чтобы ни одна не тявкнула.
Да, как мне тут...
А это мопсы. Это не аквариум с улитками, которые можно взять, так сказать, вынести.
И вынести.
И будет тихо. Да.
Да. Вот. Это и так не очень шумно от аквариума.
А тут получается, что за этой картонной стенкой один душил, она вырывалась, другой бил утюгом.
Да.
Это все совершенно, как так сказать, из области фантастики.
Ну, в общем, дело прошлое, но, во всяком случае, Сухого Кобылина написал совершенно блестящие вещи.
Ну, вот Дмитрий говорит, могли просто подставить писателем Мстя ему. Так он еще не был писателем.
Не был. И не за что было его подставлять. Только из-за каких-то там любовных, светских, полусветских дел каких-то. Это какая-то все, мне кажется, все это какая-то страстная весьма история.
Как, и страстная, и странная.
Да. И до сих пор. Нет, мы никогда ее не разрешим.
Думаю, что нет.
Кстати, проводили на уровне текстов пьес проводили.
Вот тот мотив. Это, мне кажется, что это достаточно плодотворный путь.
Вот Станислав Рассадин в своей книге «Гений и злодейство» идет этим путем. Да, я очень рекомендую эту книгу прочитать, независимо от интереса к делу.
Спасибо. Но у нас еще дел полным-полно исторических.
О, да.
Да, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так.